Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 1 августа, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться, либо смотрите и слушаете нас ВКонтакте.
В движении.
Что происходит на московских дорогах, где сегодня, по данным ЦОДД, 2,5 миллиона автомобилей побывало. 59% поездок из всех совершенных на территории Москвы – это поездки людей на общественном транспорте. 41%, как вы понимаете, это личные автомобили. И вот на автомобильных дорогах прямо сейчас 3 балла. Так оценивает ситуацию с пробками Яндекс. 3 балла нам обещают в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Главная проблема – это пересечение Московской кольцевой автодороги и Варшавского шоссе. Само Варшавское шоссе при этом более-менее едет, а вот на МКАДе многокилометровые пробки. Еще обращаю внимание на то, что происходит на внутреннем МКАДе перед пересечением с Осташковским шоссе и на пересечении Московской кольцевой автодороги и Северо-Восточной Хорды. Дорожно-транспортное происшествие. Внешний МКАД в этом районе едет крайне медленно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росстат сообщает о рекордном росте реальных располагаемых доходов граждан. Показатель увеличился более чем на 9,5% в годовом выражении. Параллельно Минэкономразвитие сообщает о замедлении годовой инфляции до 9,11%. Можно ли говорить таким образом о превышении доходов граждан над инфляцией в стране? Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. В России вступил в силу запрет на экспорт бензина, который продлится до конца октября. Как это скажется на ценах на бензин в рознице? Можно ли ожидать их снижения? Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, прежде всего, это, конечно, предполагаемое главное событие этого дня – обмен между Западом и Российской Федерацией. Среди освобождаемых в рамках обмена россиян может быть осужденный в Германии Красиков, со ссылкой на ТВ пишет агентство РИА Новости. Еще журналистка Курмашева находится в списке заключенных на обмен. Это тоже РИА Новости пишет со ссылкой на телеканал CBS News.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, вы смотрите и слушаете нас в интернете, вы пишете нам в интернете, либо через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373948. Григорию сегодня зарплату повысили, это уже второе повышение в этом году, говорит он. Максим 581 пишет, что при покупках не видит снижения инфляции и увеличения доходов. Было бы странно, если бы вы видели увеличение доходов во время, когда покупаете что-то, то есть тратите деньги. Страна завтра зацветет, предполагает 530-й. И вот это, собственно, по поводу чего. Росстат сообщил о рекордном росте реальных располагаемых доходов граждан. Во втором квартале показатель увеличился почти на 10, на 9,6% в годовом выражении. И это максимальное значение с момента изменения методологии учета доходов и расходов населения в 2014 году. Это произошло. В Минэкономразвитии параллельно говорят о замедлении годовой инфляции. Уровень, зафиксированный с 23 по 29 июня, это 9,11%. Недели ранее показатель составлял 9,18%. Напомню, реальные располагаемые доходы граждан выросли на 9,6% в годовом выражении. Инфляция тоже считается в годовом выражении. И тут получается, что доходы действительно выше, чем инфляция. Проректор РАН ХИКС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин к нам присоединяется. Андрей Макарович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Так вот, если инфляция 9,11, а располагаемые доходы граждан 9,6, то есть можно говорить о превышении доходов над инфляцией?
Ну, на мой взгляд, речь идет о локальных данных, и на таком коротком историческом периоде подобные выводы все-таки не вполне корректны. Надо посмотреть, ну, что там будет по году в целом. скорее всего, так будет вряд ли. Тем более мы видим же ужесточение кредитно-денежной политики Центрального банка, который опирается на свои оценки инфляционных ожиданий. Они достаточно серьезные. Поэтому я бы так уж совсем оптимистично, наверное, не говорил, хотя рост реальных доходов – вещь, конечно, всегда приятная.
Это, безусловно, всегда приятная вещь, но как только мы начинаем говорить о росте реальных доходов граждан, нам начинают писать граждане, которые говорят, что не видят этого реального роста доходов ни по себе, ни по людям вокруг них. Как это можно объяснить?
Ну, наверное, все-таки у нас выплаты эти дифференцированы. Ну, например, вот мы видим, что сейчас увеличивается поддержка тех, кто участвует в специальной военной операции. Там, значит, соответственно, дополнительные деньги появляются. В разных секторах экономики ситуация разная. Мы видим, что, замораживаются, например, денежные расчеты, в том числе и дружественными, и нейтральными странами, которые боятся вторичных санкций. Естественно, люди, которые в этих секторах работают, они вот не чувствуют такого увеличения. И это тот самый случай, когда средние цифры, это как средняя температура по больнице, она, конечно, локальную ситуацию может не отражать.
Может не отражать локальную ситуацию, но в отличие от средней температуры по больнице, средние вот эти данные по поводу роста реальных располагаемых доходов граждан, а ситуации в обществе в целом экономической, как кажется, все-таки говорят больше, чем средняя температура, конечно, по больнице.
Конечно, безусловно. И это, кстати, очень такой оптимистичный момент. Другое дело, что здесь возникает следующая история. Если у вас вот мгновенно на 10% выросла зарплата, вы не можете обеспечить рост товарного покрытия также мгновенно, вам нужно какое-то время. И существует определенный разрыв между увеличением платежеспособного спроса и товарного покрытия. Это инфляционный риск. Вот здесь есть нюансы свои экономические.
Еще вопрос по поводу сообщений о замедлении годовой инфляции, с которыми выступает Минэкономразвитие. Это уже не первая неделя, когда замедляется годовая инфляция. Это результат работы Центрального банка или это просто сезонная история?
Ну, понимаете, какая штука? У нас все-таки экономическое развитие это присутствует. Вот, например, по прошлому году инвестиции выросли на 10%. Это впервые за последние 12 лет. Значит, вы не можете, как на рынке ценных бумаг, вложить в промышленность утром, а в обед получить дополнительный доход. Но постепенно вот эти инвестиции начинают сказываться, начинает появляться дополнительный выпуск, который все-таки влияет на снижение инфляционных вот этих вот ожиданий. И вот таким вот образом все и происходит. Постепенно экономика, ну, она раскручивается, и тогда рост реальных доходов не сопровождается инфляцией, если есть товарное покрытие.
Еще вопрос. Тоже вопрос достаточно часто задается. Если инфляция чуть больше 9% в годовом выражении, если реальные располагаемые доходы граждан растут примерно на 9,6%, то почему, спрашивает 447-й, ставка Центробанка такая, какая есть?
Ну вот это ровно то, о чем мы с вами начали говорить. Центральный банк оценивает не только фактические темпы инфляции, но и инфляционные ожидания. Ну вот у нас же с вами нету возможности повлиять на решение Совета директоров Центрального банка. Они опираются на свои макроэкономические прогнозы, которым следуют. И вот слушатель, который задал этот вопрос, наверное, подспудно думает о следующем. При таких высоких процентных ставках инвестиции практически невозможны, потому что где-то найдешь проекты, которые дадут доходность выше там, 18-20%. Здесь государство, располагающее определенными ресурсами, должно сконцентрировать государственную поддержку на приоритетных проектах, например, в форме субсидирования процентных ставок, для того, чтобы капитал реальному сектору экономики обходился несколько дешевле, чем это задается уровнем ключевой ставки.
В таких условиях как долго может ставка Центробанка не соответствовать ни инфляции, ни росту доходов граждан?
Могу лишь сказать, что очень хочется надеяться, что постепенно эта ставка будет снижаться, о чем, кстати, говорят и эксперты Центрального банка самого, потому что как раз вот фоновое снижение инфляционных ожиданий – это серьезный аргумент в пользу снижения ключевой ставки в обозримой перспективе.
Вопрос от Виталия. Наш слушатель вам пишет, вы говорите про вложение 10%, но мы понимаем, кто инвестор – это арабы, это китайцы или наши граждане? граждане просто на вклады переложили деньги, которые до этого лежали под матрасом?
Нет, я сейчас говорю про... Вот когда я говорил про 10% рост, я говорил о росте инвестиций в основной капитал. Это другое. То есть инвестиции могут быть финансовыми, о которых уважаемый слушатель спрашивал, а могут быть реальные инвестиции, собственно, которые и зафиксировали по 2023 году 10% рост.
Спасибо. Андрей Марголин, проректор РАНХИКС, директор Института финансов и устойчивого развития. А кто-нибудь из наших слушателей отслеживает инфляцию? 7,3, 7,3, 94,8. Целевые кредиты, рассказывает Григорий, 859-й, дают сейчас под 5%, а совсем не по ставке Центробанка. Слушаем вас. Здравствуйте.
У меня, во-первых, здравствуйте, Алексей Кроватко. У меня первый вопрос к вам. Я просто могу ошибаться и прогуглить рулем не могу. А вот реальные располагаемые доходы, это они, по-моему, себя включают за вычетом инфляции. Это не то же самое, что номинальные доходы, реальные, номинальные располагаемые доходы. То есть номинальный доход, это вот оттуда надо инфляцию убирать. И получается, если бы это номинальные были, то на 0,6 доходы выросли. А так, получается, надо еще инфляцию прибавить.
Нет. Относительный показатель, доход, который характеризует динамику располагаемых денежных доходов, то есть денежные доходы за вычетом обязательных платежей.
А, хорошо. Ну, смотрите, во-первых, мы не учитываем СВО, насколько доходы вырастают у людей, которые получали 30 тысяч рублей, да, и пошли в зону специальных военной операции, получают там 250 тысяч, да. Ну, а таких у нас, извините меня, там почти 600 тысяч.
То есть вы полагаете, что вот это сказывается на истории с реальными располагаемыми доходами?
Ну, конечно. Ну, потому что, извините, ну, я сейчас в Липецкую область и ехал.
Тогда
там,
почему инфляция не растет?
А, так в смысле, инфляция и так у нас 10%. Вы посмотрите, ну, достаточно высокий показатель, если учитывать предыдущие времена.
Понимаете, если доходы растут, говорите вы, то, по идее, инфляция должна расти. А тут нет. Доходы растут, инфляция даже уменьшается.
Нет, смотрите, у нас это в Соединенных Штатах, при большой их экономике, и вот этот экономикс, да, это вот так работает. У нас немножко экономика не так сбалансирована. То есть у нас нету такого дефицита. У нас нет дефицита жилья, у нас нет дефицита продуктов, у нас вообще нет дефицита автомобилей. У нас цены, да, и растут, в том числе инфляция, это во многом импортозамещение. То есть мы все пересели на китайские автомобили, вы видите, что произошло вообще за последние 2022 года с ценами даже на подержанные автомобили. Вот, то есть я подержанный автомобиль выставлял на продажу за там 900 тысяч рублей, после 2022 года у меня его купили за 1 700 000. Вот, поэтому... Ну,
не связанные вещи. Я понял. Это рост цен. Как может что-то расти и снижаться инфляция, если кредиты дают от 30% годовых, пишет 803-й. Еще раз напомню вам, 803-й от 859-го. Привет. Целевые кредиты, говорит тот, дают под 5% годовых. 587-й. Январь, июнь, с августа опять индексируют зарплату. Но на 20 тысяч стало больше, и это не особо заметно. Тут главное же в процентах. Мы говорим об инфляции в 9%. И росте реальных располагаемых доходов граждан тоже в 9,6%. Может, до инфляции еще просто дело не дошло, и потом скакнет. У нас же такая своя инфляция, она по своим правилам работает. Это 530-й. 7,3, 7,3, 94,8. Телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94,8. Телеграм говорит МСК-бот. А как вы для себя заметили рост реальных располагаемых доходов или, соответственно, изменение цен? Если кто считает, конечно. 7,3, 7,3, 94,8. Телефон прямого эфира. Вадим 590 про другое. Собирается ли правительство национализировать Центробанк и подчинять ему тому же правительству, когда будет Госбанк и когда нулевая процентная ставка, когда отвязка от МВФ? Вы считаете, что отвязки от МВФ сейчас не существует? А главное, вы уверены, что сейчас Центробанк не национализирован? Ну, он не принадлежит Российской Федерации. 7,3... Почему я у вас 581-й задает вопрос? Максим 581-й. В очередной раз отвечаю на этот простой на самом деле вопрос. У каждого из вас, тех, кто пишет нам через Телеграм, есть так называемый ID Телеграма. Он состоит вот у Максима, например, из 9 цифр. И последние 3 из этих цифр – 5, 8 и 1.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
В продолжении темы о ценах, в России вступил в силу запрет на экспорт бензина, который, как теперь говорят, продлится до конца октября. О принципиальном решении ограничить экспорт бензина из России заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Запрета на экспорт дизельного топлива, по его словам, не требуется. Временный запрет на экспорт бензина вводили с 1 марта по 31 августа в качестве превентивной меры на период высокого летнего спроса. Запрет не распространялся на поставки по международным соглашениям в страны ЕАЭС, но с 20 мая по конец июня эмбарго приостановили. Право на экспорт получили только производители бензина, для серых экспортеров, для тех, кто не производит бензин, соответственно, экспорт сохранялся. В конце июня экспорт разрешили еще на месяц, на июль. Теперь вот запретили. Чего ждать с ценами? Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра «Инфотек». Скажется ли это на ценах на бензин в рознице? Скажите, Александр Сергеевич.
У нас, давайте начнем с того, что у нас нет прямой трансляции розничных в розничные цены, цен оптовых. То есть то, что мы будем наблюдать, в первую очередь коснется оптового сегмента, а точнее биржевых котировок, от которых этот самый оптовый сегмент и зависит. Я понимаю, что может прозвучать несколько парадоксально, как-то так у нас, что значит нету трансляции оптовых цен в розничные, но вот так вот у нас устроен рынок. К нашему счастью, он так устроен, потому что если бы он не был устроен таким образом, мы бы сейчас с вами видели 95-й бензин в среднем по 70, а то и по 75 рублей за литр. Я надеюсь, никто бензин 95-й по таким ценам сейчас не видит, если мы говорим про ординарный, а не про какой-нибудь там, знаете, премиальный сорт, вот, с какой-нибудь припиской. Вот, то есть мы в данном случае будем скорее видеть снижение котировок на бирже, по крайней мере, государство рассчитывает именно на это. Снижение котировок, правда, я бы не ожидал, что котировки снизятся моментально по банальной причине. У нас ведь проблема не только и не столько, даже практически не в том, что у нас там не хватает бензина на не хватает бензина на внутреннем рынке. У нас главная проблема летом. Это проблема доставить этот бензин до конечного потребителя. Еще в конце июня участники рынка жаловались на то, что увеличиваются сроки поставки. В прошлом году в значительной степени кризис был связан с увеличившимися сроками доставки моторного топлива. И обратите внимание, что котировки сейчас выросли на 95-й бензин, а в меньшей степени они выросли на 92-й и тем более на дизельное топливо. По той банальной причине, что основной, скажу не в негативном ключе, а такой, знаете, как образ скорее, основной раздражитель сейчас это именно 95-й бензин, раздражитель для рынка, если угодно. По, опять же, банальной причине, люди садятся в личный транспорт, едут отдыхать. Едут отдыхать, они, как правило, не на Камчатку, при всем уважении к Камчатке, не на Северный полюс, люди едут в сторону юга. И на юге у нас резко увеличивается летом потребление моторных топлив. То есть, знаете, средняя температура по больнице у нас 36,6, но местами у нас инфекционное отделение. То есть люди приезжают, увеличивается кратно потребление моторных топлив, а это означает, что увеличивается и необходимость доставлять туда моторное топливо. То есть и дизельное топливо, и автобензины. Ну и 95-й бензин, как лидирующий у автотуристов, он спрос на него растет опережающими темпами. Доводить тяжело, но вот, пожалуйста, у вас увеличиваются сроки доставки. И увеличение предложения на внутреннем рынке, сохранение на внутреннем рынке, эту проблему не решает. То есть запрет на экспорт бензина в большей степени должен успокоить ту часть игроков, которые на биржу приходят и волнуются, что ой-ой-ой, что-нибудь случится, надо быстрее купить побольше. Вот их это успокоит. А с другой стороны, это гарантия государства, что даже сейчас, в условиях, когда 95-й бензин продается в минус, а он продается в минус, по крайней мере, тот бензин, который сейчас покупается, когда он доедет до заправок, он будет продаваться в минус. Там есть временной лаг от 2 недель и более. Вот. Но он продается в минус. Но, несмотря на это, никто не будет брать этот бензин и куда-то везти. Притом речь не о производителях, в первую очередь. И речь, как и в прошлом году, о тех компаниях, которые приходили на биржу, покупали там этот бензинчик и везли куда-то, где на нем можно было заработать деньги. Я не говорю много денег заработать, а в принципе заработать, потому что в прошлом году у нас на внутреннем рынке сложилась такая ситуация, при которой, по сути, продавать топливо в плюс было невозможно. Ну, по крайней мере, если мы берем август и сентябрь. Ну, и те участники рынка, которые не хотели деньги терять, они просто покупали этот бензин и продавали не на внутреннем рынке, а везли куда-нибудь за рубеж. Ну, вот тогда был введен запрет на экспорт.
Подождите, вы так спокойно говорите, что продают себе в убыток бензин, что наши слушатели тут же начинают задавать вопросы. Как такое может быть? Этого не может быть никогда, потому что бизнес...
Дорогие друзья, хорошо, давайте мы посмотрим сейчас на актуальные биржевые котировки. Актуальные биржевые котировки порядка 73 тысяч рублей за тонну. С учетом плотности бензина, чтобы получить цену за литр, вам нужно взять и разделить на 1300. Все желающие могут провести это несложное арифметическое упражнение. Берем 74 тысячи рублей, делим на 1300, получаем оптовую цену без транспортировки, без налогов, без всего прочего, оптовую цену за литр. И смотрим на актуальные цены на заправках, и думаем, а как можно продать в плюс при такой оптовой цене?
Подождите, ну где-то же этот бизнес зарабатывает деньги, пусть не на 95-м бензине.
Безусловно, где-то зарабатывает. Ну, смотрите, я когда сказал, что у нас нет прямой трансляции в розницу, ну, хорошо, я проговорю, а за счет какого механизма это происходит? В 2018 году, и вдруг кто-то из наших слушателей не в курсе, у нас был ценовой кризис на внутреннем рынке, даже два. Ценовых кризиса на внутреннем рынке моторных топлив. У нас, знаете, с завидной регулярностью они возникают. И тогда было заключено соглашение между правительством и нефтяными компаниями о том, что они сдерживают рост розничных цен на своих заправках. То есть не в среднем по стране, они не могут этого сделать, а на своих заправках в пределах годовой инфляции. А так как это крупнейшие игроки на рынке, ну то есть они своим присутствием задают тон всему рынку. И вот они выставляют ценник, который не должен изменяться быстрее, чем меняется уровень годовой инфляции, и под них должны подстраиваться все остальные игроки. То есть вы не можете поставить 70 рублей за литр, в то время как у одного из крупнейших игроков цена, ну, порядка 59 рублей за литр. Нет, если вы можете это сделать, и к вам будут приезжать и покупать, ну, что ж, я вам аплодирую, вы прекрасный бизнесмен, подавляющее большинство так сделать не может. А зарабатывают на чем? Зарабатывают сейчас, во-первых, на дизельном топливе. Дизельное топливо продается в плюс. 92-й бензин продается в плюс. То есть проблема в 95-м бензине. Разница между 95-м и 92-м на бирже, нормальная разница, примерно 9 тысяч рублей. Все желающие, опять же, могут зайти на сайт биржи, посмотреть, какая сейчас разница. Она составляет сейчас порядка 15-16 тысяч рублей.
Да.
То есть двукратное превышение. На кофе зарабатывают, на воде зарабатывают, много на чем.
Все, я понял. Совсем коротко, тогда последний вопрос, 20 секунд. Значит, в ближайшее время снижаться цены на 95-й бензин не будут?
В рознице они не могут снижаться. Плюс в том, что они не повышались. Я не могу... Вот,
понятно.
Сказать, нет, если бы я вот хотел просто вот людям поморочить голову, я бы сказал, да-да, сейчас снизится. Они сейчас продают... Еще раз, арифметическое упражнение, очень простое. Все выпускники средней школы могут его провести, я уверен. И прикинуть, можно ли сейчас плюс продавать этот 95-й бензин.
Спасибо.
То есть то, что он не подорожал, это уже хорошо. Дешеветь в рознице он не будет. В опте он будет дешеветь, в рознице нет.
Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики и эксперт аналитического центра «Инфотек» в России, вступил в силу запрет на экспорт бензина, который продлится до конца октября. Новости, потом немного рекламы, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 1 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Пробки в Москве. 3 балла по-прежнему. 3 балла нам обещают на 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Более-менее спокойный вечерний прайм-тайм с точки зрения пробок, если у них такое бывает. Но есть проблемы. Внешнее третье кольцо в районе Сити останавливается в сторону Лужников. В Лужниках тоже тоже внешнее третье транспортное кольцо останавливается. И потом уже к Тульской новая пробка. Вот на это я бы обратил ваше внимание. В целом, напомню, в городе трехбальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Верховный лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю. Лидер Израиля заявил о готовности его страны ответить на любую атаку. Насколько серьезен конфликт из-за убийства Исмаила Хании в Тегеране? Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Государственная дума собирается рассматривать законопроект о так называемых передвижных аптеках. Насколько это разумное предложение и насколько это может помочь селу, если говорят прежде всего о том, что такие передвижные аптеки нужны сельским жителям. Это вторая тема. Теперь срочное сообщение. Приходят из Турции эти сообщения в эти минуты. Самолет с российскими заключенными приземлился в аэропорту Анкары для их обмена с Соединенными Штатами Америки. РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал NTV пишет, пока никаких подробностей по-прежнему нет, хотя некоторые утечки информации соответствующие есть. Самолет летного отряда России совершил посадку в Анкаре, где проходит обмен. Это данные агентства ТАСС. Приводится даже бортовой номер. И произошло это 13 минут назад.
Поток. Успеем сказать главное.
Спасибо 398-му. Вы пишите, как и 398-й, через Телеграм, говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948. Только я хотел бы поблагодарить 398-го за фотографии, но хотелось бы понять, о чем эти фотографии. Ради чего вы присылаете их нам в редакцию? Если это ДТП, то тогда хотя бы опишите, где это дорожно-транспортное происшествие. Собственно, к чему вы присылаете эти фотографии в редакцию «Радио Говорит Москва». А вот и есть. Спасибо. Крупная авария на М7 в сторону Москвы. При въезде в Балашиху столкнулись фуры и два грузовика. И, соответственно, огромная пробка на 5-7 километров, пишет наш слушатель. Давайте перепроверим эту историю на карте московских пробок. Так оно и есть на самом деле. Бордовая пробка. Я бы даже сказал, что это минимум 7 километров из того, что я вижу. И обратил внимание, что в таких случаях появляется пробка и на встречном направлении. То есть основные проблемы сейчас при движении по Горьковскому шоссе из области в город, но и из города в область уже возникают сложности при движении. Напомню, ДТП на трассе М7 в сторону Москвы при въезде в Балашиху. Первая тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас, это то, что происходит между Израилем и Ираном. Не только Ираном, в том числе. Верховный лидер Ирана приказал бы нанести прямой удар по Израилю. Это должно стать ответом на убийство в Тегеране Исмаила Хании. О решении Али Хаменеи сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Палестинское движение «Хамас» объявило о гибели Хании в результате израильского удара. Теперь вот говорят, по Израилю будем бить, но лидер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил о готовности этой страны ответить на любую атаку. По словам премьера, угрозы поступают отовсюду после удара по Бейруту, где был ликвидирован один из командиров «Хизбаллы». «Перед нами тяжелые дни», — сказал Нетаньяху. «С момента атаки в Бейруте мы слышим угрозы с разных сторон. Мы готовы к любому сценарию. Мы будем едины и будем решительно противостоять любой угрозе». Ирина Федорова, эксперт Центра стран Ближнего и Среднего Востока в Институте Востоковедения Российской Академии Наук. Ирина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько серьезен этот конфликт из-за убийства Хании? Напомню, Нетаньяху говорит «тяжелые дни».
Ну, это очень серьезное обострение того конфликта, который уже существует между Ираном и Израилем. Дело в том, что со стороны Израиля Господин Нетаньяху делает все, чтобы разжечь полномасштабную войну. Зачем? Потому что в этом случае он сможет долго удерживать свое положение во главе страны. И сейчас идет вялотекущий конфликт с Хамасом в Газе, который не приносит дивидендов господину Нетаньяху. Это тяжелый затяжной конфликт, и никто не рассчитывал, что он будет идти таким образом. Поэтому Нетаньяху нужна еще большая эскалация, нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке, в первую очередь, конечно, со своим давним противником Ираном. В этом случае он сможет удерживать свое положение во главе страны. Что касается Ирана, у Ирана очень тяжелое положение. Дело в том, что если Иран никак не ответит на этот вызов, брошенный Нетаньяху, то его репутация как защитника Палестины, как защитника ислама на всем Ближнем Востоке очень сильно пошатнется. Если он ответит, а как он может ответить? Это будет начало тоже полномасштабной войны. А вот это Ирану совсем не надо. У него не то положение экономическое, не то положение внутриполитическое. Там достаточно много противоречий между различными группировками и фракциями так называемых реформаторов и консерваторов. Поэтому, с одной стороны, Иран обязательно должен ответить, иначе, потеряет свое лицо. А как он ответит? Вот тут очень сложный вопрос. Если это будет ограниченный ответ, как было в предыдущих случаях, я имею в виду после убийства генерала Сулеймани, как после убийства руководителей корпуса стражи исламской революции в Сирии, в Дамаске, будет новый вызов брошен со стороны Израиля. Если Иран ответит, так как он может ответить, ракетным ударом по Израилю, очень масштабным каким-то, тогда это начало полномасштабной войны. Что, в общем, никому, кроме Израиля, на Ближнем Востоке не хочется.
Скажите, на это как-то влияет то, что у Ирана новый президент? Можно ли говорить о том, что от Пезешкияна что-то в данной ситуации сильно зависит?
Я не думаю. Конечно, господин Пезешкиян, он сторонник, скорее, либеральных каких-то взглядов, явно не сторонник начала военных резких действий каких-то. Но тут решение принимает верховный лидер Ирана, и, конечно же, большую роль играет корпус стражи исламской революции. Думаю, что со своей стороны, в силу своих ограниченных возможностей, но тем не менее, господин Пезешкиян представляет значительную часть иранского общества, он победил на выборах, которая не склонна к тому, чтобы начинать какой-то конфликт и втягивать Иран в серьезный вооруженный конфликт на Ближнем и Среднем Востоке.
Если возвращаться к фигуре Исмаила Хани, скажите, насколько это серьезная фигура для региона?
Эта фигура серьезная. В каком отношении? Это глава политического бюро «Хамас», который и, собственно говоря, вел переговоры с представителями различных стран и организаций. И, в частности, он отвечал за переговоры по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Но одновременно ведь был убит и Фуад Шукр. Это представитель Хизбаллы. Он был убит в Иране тоже в результате атаки ракет, скорее всего, Израиля, который возглавлял как раз военное действие, которое отвечало за военные действия Хизбаллы. То есть мы видим, что Израиль ведет атаку и на политическое руководство Хамас, и на военное руководство Хизбаллы. То есть это атака на самые разные силы с целью спровоцирования более сильного, более масштабного и, конечно, более кровавого международного конфликта.
Спасибо. Ирина Федорова, эксперт Центра стран Ближнего и Среднего Востока в Институте Востоковедения Российской Академии Наук. Тем временем срочное сообщение, заявление генерального секретаря Хизбаллы. Убийство главы политбюро Хании в Тегеране лишь укрепило силы сопротивления, говорит он. Ваше сообщение... Нетаньяху не боится, что ему негде будет оставаться у власти. Это Максим 581, если он раздраконит Иран. В прошлый раз Иран только шуму наводил, ничего серьезного. Это уже Григорий 859. Спасибо еще раз 398-му за фотографии, присланные с места ДТП на Горьковском шоссе. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я вот совсем не согласен с вашим... Ну вот женщина сейчас говорила. Дело в том, что она как бы выводит за скобки то, что случилось 7 октября. Вот. Был теракт, во главе стоит организация «Хамас». Израиль сразу практически сказал, что вот главари «Хамаса», они, ну, скажем, цели. Израиль сделал то, что он объявил еще вот сколько там... 280 дней назад.
Иран делает то, что он в ответ обвиняет.
Давайте мы не будем углубляться далеко в историю. Давайте вот этот последний отрезок, брат. 8 октября Хизбалла стала стрелять по Израилю. Практически весь север Израиля, люди, в основном мирные люди, эвакуированы. Вот. А что делать Израилю в этой ситуации?
Хорошо, что делать Ирану в этой ситуации? Как вот в вашей логике, что будет?
А я не делаю, почему я должен думать за Иран?
Хорошо.
Мы это обсуждаем.
Я понял. Мы в данном случае говорим о том, что теперь говорит после того, что сказал Израиль, Иран. 7-3, 7-3, 94-8, 26 человек обменивают. Это первые уже более-менее понятные сообщения, потому что телеканал NTV в Турции ведет прямую трансляцию обмена. Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары. Прилетел ли другой самолет, американский, пока не ясно. Речь идет, во всяком случае, по данным этого телеканала, об обмене 26 людьми, в том числе 2 детьми, при посредничестве турецкого управления национальной разведки. Среди обмениваемых и корреспондент Wall Street Journal Иван Гершкович. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Сергей Алексеевич.
Давайте.
Я тоже считаю, что эксперт какое-то странное заключение сделал. Нетаньяху, как он сказал, нужен полномасштабный конфликт с Ираном, иначе он не удержит лидерство в Израиле. Ничего себе.
Давайте друг друга не обсуждать. Давайте все-таки вернемся. Насколько серьезен этот конфликт, на ваш взгляд?
Ну, вот Нетаньяху, на что он надеется? По всей видимости, на то есть основание, что ответ Ирана будет таким, после которого именно полномасштабного конфликта не будет, как после убийства Сулеймани. Вот на что надеется Израиль, и основания у него для этого есть.
На ваш взгляд, прямой удар по Израилю, о котором заявил...
Будет ответ такой, но ответит тоже там Израиль, так это, туда-сюда, и на этом все закончится.
Понятно. Спасибо. Еще раз напомню, в эти минуты из Анкары приходят сообщения о том, что обмен, судя по всему, переходит в основную фазу. Один из самолетов уже прилетел. Прилетел ли другой самолет, пока не ясно. Речь идет, как утверждают турецкие журналисты, об обмене 26 людьми. Говорят даже про двух детей. И все это происходит при посредничестве турецкого управления национальной разведки.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Государственная дума собирается рассматривать законопроект о передвижных аптеках. Мобильные пункты сочли удобной и более выгодной альтернативой аптечным, соответственно, ларькам, видимо. Об этом сообщает глава Государственного думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Новый проект поможет обеспечивать нужными лекарствами сельских жителей и, прежде всего, пожилых людей, которых в селах большинство. Его цитирует телеграм-канал «Медицинская Россия». Башанкаев говорит, транспортные расходы наверняка в стоимость препаратов войдут, поэтому следует заранее определить размеры торговых надбавок, чтобы пожилые люди не переплачивали за лекарства. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, он с нами по телефону на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что вы думаете по поводу этого законопроекта? Не получится ли такие лекарства, которые привезут в передвижной аптеке, все-таки дороговатыми для тех, кто их покупает?
Ну, в данном случае надбавки устанавливаются, соответственно, федеральным органам власти и региональным, поэтому, я думаю, там не будет большой разницы. Другое дело, что это как бы один из способов, это, безусловно, не панацея, не какое-то спасение, это один из способов, который позволит в такие вот отдаленные населенные пункты лекарственные препараты доставлять.
Хорошо, ну тогда получается, тогда получается, государство будет заставлять кого-то возить туда невыгодные, это же будет не очень выгодным бизнесом тогда.
Нет, нет, нет. Здесь никакого, никто никого заставлять не будет. Сегодня в законе прописана только одна обязанность у государственных учреждений здравоохранения. Если нет аптек в каких-то отдаленных учреждениях, поселениях, прошу прощения, тогда имеющееся там учреждение здравоохранения должно обеспечить соответствующую торговлю. Не очень выполняется, к сожалению, это положение. Кое-где прокурор уже даже в суд выходит с требованием обязать власти областные организовать и выполнить свою обязанность. Это параллельный или альтернативный вариант обеспечения лекарственными препаратами.
На ваш взгляд,
не заменяющий, да, государственную обязанность.
Да, на ваш взгляд, это разумное предложение, и такие передвижные аптеки появятся, несмотря на вот эти явные вопросы по их существованию?
Ну, я не могу сказать, что оно прям, опять же, будет стопроцентное, но где-то, в каких-то районах, возможно, такая вот форма позволит улучшить обеспечение лекарственными препаратами. Понятно, далеко не везде, понятно, это невыгодно будет кое-где совершенно. Тем более, еще будут, как будут работать региональные власти в плане тех самых надбавок на лекарственные препараты. Поэтому, возможно, это будет вариант такого своеобразного заказа. То есть, когда будет формироваться заказ дистанционно, и аптека уже поедет условно, этот маленький аптечный киоск по конкретным заказчикам с уже там собранным или подобранным заранее набором лекарственных препаратов.
То есть, на ваш взгляд, такой закон нужен?
На мой взгляд, такой закон не помешает точно.
Спасибо. Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Не получилось. 7-3-7. А где аптека возьмет Тонар, пишет 530-й. Там же и требования, небось, будут как к аптеке. Ну, действительно, там же нужно выдерживать температурные режимы при реализации лекарств. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот можно отправить Кабаеву плюс Жур?
Алло, 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте. По поводу снабжения аптек сельскохозяйственных мест. 7373948, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Юрий, Вадим, Подмосковье. Ну вот опять то же самое, те же самые грабли, на которых надорвался отчасти Советский Союз. Вот у меня все время, мои мысли, вот не даете довершить до конца. У нас неэффективное население размазано по гигантской, извините за такой термин. Я тоже был северянином в свое время. И получал, я считаю, незаслуженно, неэффективные, неэкономические деньги. Так вот, не проще ли этих пенсионеров там, и всех одиноких там, как-то все-таки строить жилье в нормальных цивилизованных местах, чтобы люди доживали уже около цивилизации, в тепле, среди людей, там, среди медицины и все такое. Почему вот это вот... Вот эта деревенщина, вот эта шукшинская, она все процветает, и туда вкладываются большие средства абсолютно неэффективно. И, в общем-то, ущерб людям. Вот представьте, бабушка какая-то живет там в избушке, дровами топит. Ну, постройте вы ей маленькую комнатку, там, не знаю, общежитие или какое-то, ну, для престарелых. Ну, в общем, я не знаю, мне кажется, это решение
проблемы. Подождите, ну, согласитесь, вот эта проблема с передвижной аптекой одна, а проблема построить по комнате каждой бабушке, это другая,
нет,
более
это
грандиозная.
И вот смотрите, это же комплексная проблема. Вот этим бабушкам нужно туда инфраструктуру, какое-никакое продовольствие, и все-все, в сумме это все, обслуживать эти дороги, чистить от снега, там это все электричество проводить, и там и фельдшерские пункты, и все это содержать. Это безумно дорого, и в конце концов неэффективно,
все-таки
и негуманно
бабушки,
по отношению...
Все-таки бабушкина комната окажется дешевле, говорит Вадим. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый день, на линии, спасибо за эфир.
Да, прошу.
Смотрите, прежде чем браться вот с этими, да, там, сельскими поставками, да, возможными, ну, во-первых, по этой инициативе хочу сказать, что, да, скорее всего, однозначно перейдет к значительному удорожанию, потому что любое удобство, любой сервис, любое его повышение, сервиса как такового, всегда ведет к тому или иному повышению цены. Это однозначно, это закон рынка. А вот прежде чем с этим разбираться, ну, в последнее время вот везде там, на радиостанциях, в том числе на вашей, не только на вашей, в телеграм-каналах, там, не иноагентов каких-то, вот официальных СМИ вполне, люди пишут, читают, пишут, да, чуть ли не плачутся и звонят, рассказывают о том, что в городах, таких как там Москва, Смоленск, Тула и так далее, и за ними, колоссальная во многом проблема с обеспечением там тех же льготников, тех же кого-то еще лекарственными препаратами наблюдаются. А вот надо сначала решать вот эти глобальные проблемы, а потом уже, собственно, переключаться на там какие-то сельские вот эти...
Нет, ну, подождите, док. Даже да. Когда я... Помните, я последний вопрос, который задавал депутату Куриному, да. Я спросил его, поможет, надо, вы за? Он говорит, не помешает. Не более того.
Ну, конечно же, может быть, и не помешает, но не в первую очередь, исходя из текущей ситуации, вот в целом. Не в первую очередь этим надо заниматься.
Есть понятно. Это понятно, с этим никто не спорит. Про бабушку. Сразу несколько человек. 952-й. Никакая бабушка не уедет из родного дома. Дмитрий, 762-й. Бабушек принудительно предлагаете переселять? Или Алексей, 206-й, бабушку в эту комнатку в каком-то общежитии еще попробуйте загнать? Ну, а возвращаясь к этой истории как таковой, то Виталий говорит, это как раз тема, которую мы сутки назад обсуждали. Частное строительство и деурбанизацию. 530-й говорит, не проще ли почтальону отдать, он все равно ходит из одной деревни в другую. Слушаем вас, здравствуйте.
Ольга, Москва. Внизу копеек, ну, значит, во-первых, давайте начнем с того, что пожилым людям, это общеизвестный научный факт, довольно затруднительно перемещаться куда-либо. Они привыкают к месту, они привыкают к условиям, поэтому вот это вот облагодетельствование, оно, мне кажется, сродни образованию каких-то там, ну, я не знаю, не хочу употреблять это слово, но оно сейчас просто как-то точно ложится, гетто. Давайте, значит, вот мы вот прям всех переселим вот в какое-то вот место, где вот они, пожилые люди, будут жить. Вот. Во-вторых, ну, посмотрите, почти наверняка среди вот этого сельского населения, о котором, ну, наконец-то, наверное, начали заботиться, есть большое количество людей, которые имеют статус инвалида. Если я правильно помню, ну, конечно, статью не скажу ни за что в жизни, но там есть пункт о том, что лекарствами они обеспечиваются бесплатно. И я склонна воспринимать вот эти передвижные аптеки как выполнение государства своих социальных обязанностей. У нас написано в Конституции о том, что мы социальное государство. Вот. Поэтому, да, мне кажется, что такие пункты нужны, равно как и фельдшерские пункты, потому что, да, люди болеют. Ну, вот есть у нас такая особенность. Вот. И, ну, и мне кажется, что государство должно взять на себя эти функции.
Но, понимаете, когда мы с вами говорим, это выглядит как разговор о некой скорой передвижной аптеке, а ведь так это не будет работать, мы понимаем.
Да, безусловно. Но вот посмотрите, сейчас инвалиды, ну, например, в Москве, они раз в месяц получают лекарства. Да, им нужно там, нужна какая-то пролонгация бывает, но тем не менее. И вот если взять на себя труд и организовать так, чтобы вот один раз приезжала аптека,
да, мы... Да. Спасибо. Государственная Дума собирается рассмотреть законопроект о передвижных аптеках. Этот документ уже проходит согласование с Минздравом и Росздравнадзором. Далее новости.